Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Роль под градусом.
В стране советов пьянство не поощрялось. Периодически власти начинали антиалкогольные кампании. Как правило, безуспешные. В ответ на все попытки ввести нормы трезвой жизни народ сплачивался, дружными рядами вставал в длиннющие очереди к винным магазинам и поддерживал свой боевой дух речевками типа «Нас указом не убить, пили, пьем и будем пить». То, что распитие горячительных напитков – национальная традиция, косвенно подтверждает огромное количество пьяных эпизодов в самом массовом виде искусства в советском кино. И не секрет, что экранные алкоголики всегда пользовались огромной зрительской симпатией. Например, трио из фильма «Пес Барбос» и «Необычный кросс» в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова.
Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат, а приносит он, друзья, доход,
между прочим, круглый год.
Гайдаевская троица.
А как с этим делом было у актеров, так правдоподобно воплотивших в жизнь образы обаятельных, неблагонадежных типов? Вицин не пил вообще. Георгий Михайлович был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Режиссеры привыкли и не особо возмущались, что даже на съемках артист во главу угла ставил свои занятия йогой, независимо от того, что происходило вокруг. Нередко даже после священной для всех актеров команды «Мотор» Вицин, посмотрев на часы, как всегда вежливо и тихо, но очень твердо заявлял коллегам:
«Извините, мне надо 7 минут постоять на одной ноге и посидеть в позе лотоса».
Правда, один раз он изменил своим принципам ради профессии. Но это был уникальный случай.
«А хорошо жить еще лучше».
Речь идет об известном эпизоде из комедии Гайдая «Кавказская пленница», где знаменитая троица попивает пивко и блаженно обменивается репликами.
«Жить, как говорится, хорошо».
«А хорошо жить еще лучше».
«Точно».
Зная привычки исполнителя роли труса, реквизиторы налили ему настой шиповника. Но напиток не пенился и очень отличался от содержимого кружек в руках напарников. Те не возражали пропустить посреди рабочего дня кружечку-другую пива. Всей съемочной площадкой думали, что бы такое предпринять, чтобы появилась пена. Ничего не получалось. Но после того, как кто-то предложил положить сверху шиповникового напитка вату, которую Вицину пришлось бы проглотить, тот сдался и согласился на пиво. Логично. Уж лучше пригубить настоящий хмельной напиток, чем давиться ватой. После этого дубля прозвучала заветная команда «Снято». К великой, надо сказать, печали Моргунова и Никулина. Они, в принципе, остались с ним в накладе. По 6 кружек пенного каждому из них в эту съемочную смену досталось. Но, повторимся, для Вицина это был единичный случай. Ни до, ни после «Кавказской пленницы» в его бокалах не оказывалось ничего, кроме подкрашенной, если герой пьет вино, или чистой, если водку, воды. Тем более, что актер был искренне убежден, что талантливо сыграть алкаша может только не пьющий. Мысль, честно говоря, спорная, ибо его пьющим коллегам образы забулдык давались тоже весьма неплохо. Но, так или иначе, Вицину приходилось выезжать на чистом таланте. Хотя, если честно, по молодости Георгий Михайлович употреблял, как все нормальные люди. Но после того, как однажды, встретив Новый год по-людски, 1 января готов был в петлю лезть, Вицин сказал себе:
«Если наутро хочется удавиться, лучше не надо пить».
С тех пор действительно не пил. До самой смерти.
Стоп! Кадр! На радио «Звезда». Пьяный белый попугай.
Справедливости ради скажем, что Никулин тоже был не фанат выпивки. Сам пил немного. Больше любил угощать друзей. Так об отношениях приятеля с алкоголем рассказывал актер Александр Панкратов-Черный, часто оказывавшийся с Юрием Владимировичем в одной компании.
Мы снимали в его цирке фильм «Зимний вечер в Гаграх». Только объявляли перерыв, мой партнер Евгений Александрович Евстигнеев звал: «Санька, пошли к Юрке!» У Никулина в кабинете стоял огромный дореволюционный сейф. «Женька, — говорил он Евстигнееву, — этот сейф можешь вскрыть только ты. Для остальных я потерял ключи». Там хранились подаренные поклонниками вина и коньяки. А это было время Горбачевской антиалкогольной кампании. Сам Никулин к своему стратегическому запасу был равнодушен. Он почти не пил. Но для друзей, пожалуйста.
Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Ну что ж, пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года.
Фронтовая дружба.
Единственный день, когда Юрий Владимирович выпивал обязательно, это День Победы. Ведь он прошел две войны. На финской обморозил ноги сильно. Врачи боялись, что он вообще не сможет ходить. Но обошлось. Вылечился и в Великую Отечественную снова оказался на передовой, где получил контузию. У Никулина был фронтовой друг. Военные годы соединяли ветеранов навсегда. Они оставались близкими людьми до конца жизни. В мирное время приятель актера сделал стремительную карьеру и дослужился до должности директора водочного завода. Представляете, что это за величина была в стране тотального дефицита? С ним, кстати сказать, связана одна забавная история, которую в свое время журналистам рассказал тот же Панкратов-Черный.
Однажды очередной выпуск «Белого попугая» была такая телепрограмма, которую вел Никулин. Юрий Владимирович придумал провести в разливочном цехе водочного завода в честь дня рождения своего друга. Кого-то там только не было. Аркаш Арканов, Саша Ширвинт, Толя Ромашин, Мишка Боярский из Петербурга приехал. И, конечно, мы там все перепились в этом цехе. Программа в итоге не вышла в эфир. Но Никулину главное было подарок сделать другу, познакомить с артистами.
Шампанское по утрам пьют аристократы или...
Пересматривая сотый раз любимую гайдаевскую комедию «Бриллиантовая рука», замечаешь, что бутылки мелькают на экране очень часто. Сначала в кадре появился армянский коньяк. Помните сцену, когда капитан корабля предложил главному герою выпить?
Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды.
Потом в ход пошло шампанское с культовым папановским...
Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты.
Далее на столах оказывались водка и пиво. В общем, алкоголь лился рекой. И трудно представить, что при таком сценарии актеры не позволяли себе время от времени пропустить по маленькой. Исключительно для легкости импровизации в кадре.
Либо пить, либо петь.
Запись музыки к комедии проходила 12 часов. С 5 вечера до 5 утра следующего дня. Сначала Андрей Миронов, совершенно на трезвую голову, записал песню «Остров невезения». Потом пришла очередь Никулина с легендарной песней про зайцев. Был ли к тому моменту актер слегка под шофе, история умалчивает. По крайней мере, популярная в те годы певица Аида Ведищева, которая записывала танго «Вулкан страстей», вспоминает, что в эту ночь в студии было жарко. Ведищева только в первом часу ночи вернулась с гастролей. И едва успела зайти домой, телефонный звонок. На другом конце провода композитор Александр Зацепин.
Аида куда-то исчезла. Надо срочно записать песню для новой комедии Гайдая. Никаких не могу. Сейчас же приезжай на Мосфильм.
Вот как об этом вечере вспоминает певица.
Вхожу в студию, и передо мной открывается такая картина. Прямо на полу сидят Леонид Гайдай, Андрей Миронов и Юрий Никулин. Сидят и распивают на троих бутылочку. увидев меня, сразу же закричали: «Давай, Аида, присоединяйся!» А я и говорю: «Знаете, надо делать что-то одно. Либо пить, либо петь». И, короче, я их не поддержала.
Запретить как пропаганду пьянства.
Гайдай не единственный режиссер, у которого горячительные напитки становились сюжетообразующим фактором. В немного хулиганской и до невозможности смешной комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» пьянство тоже существует как непрерывный фон развития истории. Невозможно сейчас представить, что прокатная судьба фильма висела на волоске. Меньшов буквально отвоевал его у властей. А причина, по которой фильм мог попасть в опалу, все та же распроклятая пьянка. Дело в том, что у киноначальников всегда с чувством юмора было не очень. Поэтому стёб, сатиру, пародию они сплошь и рядом принимали за чистую монету и с легкостью наклеивали различные грозные ярлыки. «Любовь и голуби» получили клеймо «Пропаганда пьянства». Фильм попал под горбачевскую антиалкогольную кампанию. Старательные чинуши обвинили его, кроме романтизации алкоголизма, в несоблюдении норм русского языка за выражения типа «ёшкин кот», «людка-людк» и вообще в общей и безнадежной аморальности. Неразрешимая проблема-то была в поразительной достоверности экранных образов. Кроме смешных и очень жизненных диалогов, потрясающе органичных актеров, на славу потрудились и гримеры, и реквизиторы.
Местные жители действительно иногда принимали артистов за алкашей. Однажды, во время обеденного перерыва, Юрского не пустили в кафе. Официанты решили, что это местный пьянчушка, которого нельзя пускать в приличное место. Дело спас режиссер, рассказав персоналу, что на самом деле это известный актер в гриме.
Строгий выговор с занесением.
Учитывая все эти особенности картины, непонятно, как Меньшову вообще удалось ее отстоять. Огромное количество остроумных сцен вырезали, и они пропали безвозвратно. Копии первоначального режиссерского монтажа фильма, увы, не сохранилось. Пленка была уничтожена, негативы смыты. Линию дяди Мити, кстати, хотели почти свести на нет. Меньшов заортачился, его даже на какое-то время отстранили от работы и влепили строгий выговор с занесением в личное дело. С горем пополам картину дали закончить. Судите сами, что это были бы за «Любовь и голуби», если б Меньшов дал слабину. Без дяди Митиной бутылки портвейна, разбившейся в рукомойнике, а без его же листания отрывного календаря в поисках повода, ну вот, день взятия Бастилии впустую прошел. И без сцены распития пивка на пристани под французскую цыганочку Высоцкого все тем же дядей Митей и Василием. Кстати сказать, пивко-то на площадке было настоящее. Не коричневая водичка с мыльной пеной. Натуральное, разливное. В общем, найдя компромисс и частично урезав пьяные сцены, он сохранил самое ценное, и получился фильм на многие десятилетия.
Много вас тут таких артистов.
Не обошла алкогольная тема еще одного мэтра отечественного кино — Георгия Данелию. До сих пор на просторах интернета идут споры, трезвыми играли актеры в фильме «Афоня» или пьяными. За Бориславом Брандуковым, экранным собутыльником Куравлева, вообще закрепилась слава за булдыги, что с возмущением опровергала его жена Екатерина Петровна Брандукова.
Он всегда держал себя в форме. Железной дисциплине его научил Евгений Леонов. Он говорил Боре, что алкоголика должен играть абсолютно трезвый артист. В костюме и гриме Боря был настолько органичным, что когда во время съемок в ресторане он вышел на улицу покурить, швейцар ни за что не хотел пускать его обратно. Брундуков объяснял, что он актер, что без него съемки сорвутся. Швейцар не верил, говорил: «Много вас тут таких артистов». Брундуков настаивал. Швейцар пригрозил, что вызовет милицию. И вызвал бы, но тут на улицу выглянул кто-то из съемочной группы.
Скоро стану, скоро стану я седым и старым, вот тогда и напишу я эти мемуары.
Стоп! кадр. На радио «Звезда». Главный алкоголик страны.
Название главного алкоголика страны долгие годы принадлежало Жене Лукашину, главному герою рязановской «Иронии судьбы» или «С легким паром». И, как водится, качество Лукашина, который, как вы помните, и сам не был горьким пьяницей, проецировали на исполнителя этой роли, то есть на Андрея Мягкова. Имя его обросло мифами и легендами сродни древнегреческим. В каждой второй компании находился очевидец или, на худой конец, приятель очевидца того, как Мягков, и поехали плести небылицы. Это сильно расстраивало актера.
До сих пор, куда бы мы ни приехали на гастроли, увидев меня, люди начинают толкать друг друга локтями. Смотри, алкоголик приехал. Поначалу я просто не знал, куда деваться. Потом постепенно привык, но до сих пор досадно. Почему многие разглядели в моем герое только алкоголика, каковым на самом деле он не являлся? В общем, баню с тех пор терпеть не могу.
«С легким паром».
Кстати, знаменитую сцену в бане снимали совсем не в Сандунах, да и вообще не в бане, а на цокольном этаже Мосфильма, где нашлось подходящее помещение со стенами из стеклоблоков. Антураж бани на скорую руку собрали по сусекам в реквизиторском цеху студии. Даже скамейки нашли именно там. Из бани взяли на прокат только полотенца с простынями и еще пальмы для достоверности. Только вот пар взять не удалось. В полутехническом помещении, которое зимой почти не отапливалось, холод был нещадным. Не пьянство ради, а здоровье для, кто-то из актеров предложил заменить бутафорские напитки настоящими, причем крепкими.
Очевидцы в показаниях расходятся.
Самое забавное, что против был только Бурков. Ну, это тот, кто никогда не пьянеет. Георгий Иванович был в завязке и прекрасно понимал, чем закончится такой способ согреться. Но он оказался в меньшинстве и вынужден был подчиниться воле коллектива. В результате показания о дальнейшем ходе событий предсказуемо расходятся. Рязанов и Ширвиндт рассказывали эту байку совершенно по-разному, и оба настаивали на точности своего варианта. Хотя, скорее всего, действие развивалось по какому-то третьему сценарию, который никто из участников уже не помнит. Так или иначе, но именно эта сцена принесла Мягкову почетное звание главного алкоголика страны, в правильность которого уверовал даже тогдашний председатель Госкино СССР Ермаш, сказав Рязанову, утверждая кастинг:
«Эльдар, ну что, мне все нравятся, но этого артиста, прошу тебя, не бери. Он даже на пробы пришел пьяный. Это ж видно».
В греческом зале, в греческом зале.
И еще один великий артист с большой буквы не раз выходил к зрителям в образе алкоголиков. Речь идет о старшем Райкине. Помните его героя Забулдыгу «В греческом зале, в греческом зале»? Самое удивительное, что Аркадий Исакович не просто не пил. Он патологически не переносил пьющих людей и категорически не прощал этого порока окружающим. Если актер хоть раз позволял себе появиться в театре на веселе, его неминуемо ждало увольнение, причем позорное. О театре «Миниатюр» тех лет говорили:
«Это единственный театр, который твердо стоит на ногах».
«Губит людей вода».
Но не бывает правил без исключений. Из уст в уста передавали такую историю. Молодого актера только приняли в театр, и все у него шло хорошо, пока не выяснилось, что тот закладывает за воротник. Аркадий Исакович испытывал смешанные чувства, привычное бешенство и непонятную ему самому жалость. Прислушавшись к себе, он понял, что не хочет увольнять прощелыгу. Уж больно тот был хорош на сцене. Руководитель театра дал новобранцу еще один шанс. И каково же было его изумление, когда он увидел, что штрафнику прямо у всех на глазах из буфета несут стакан водки. «Это что?» — спросил Райкин у пойманного за руку буфетчика. «Вода?» — испуганно пробормотал тот. «Очень хорошо. Меня как раз мучает жажда. Взял и выпил весь стакан водки, как воду, маленькими глотками. Такое и пьющему-то не всегда по силам, а уж тому, кто терпеть не может сей живительный напиток. В общем, пойманный с поличным молодой актер был пристыжен и больше никогда себе не позволял близко подходить к театру даже с легким амбре, не то что поддатым. Ну а Райкин пришел в свой кабинет, рухнул на диван и уснул, как убитый. Но чего не сделает настоящий артист ради искусства.
Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду.
Стоп! Кадр! На радио «Звезда».